Глава 28. Местная полицейская власть не очень была искусна в уловлении разбойников и убийц, да и не очень занималась она этим неблагодарным делом. Не до того ей было в те смутные дни. Зато она обратила свое неблагосклонное внимание на Триродовскую учебную колонию. Остров и его друзья и покровители постарались об этом. Вокруг усадьбы Триродова зашныряли сыщики. Они принимали разные личины и старались быть хитрыми и незаметными, но никого не могли обмануть. Скудные разумом, они исполняли свои темные обязанности без вдохновения, скучно, серо, тускло. Скоро уже и дети научились распознавать сыщиков. Еще издали, заметив подозрительного молодца, дети говорили: «А вон идет сыщик». Если видели его не в первый раз, говорили: «Наш сыщик». Из чинов наружной полиции прежде всего наведался в Триродовскую колонию урядник. Был он тогда изрядно под хмельком. Это было как раз в тот самый день, когда Егорка вернулся домой к своей матери. Урядник вошел во внешний двор колонии. Ворота во двор были случайно открыты. Запах водки вокруг урядника был слышен издалека. Подозрительным взором неопытного соглядатая осматривал урядник сараи, ледник и кухню. Тупо дивился он чистоте двора и опрятности новых построек. Уже собирался урядник войти в кухню и поговорить с кем-нибудь о том, зачем его сюда послали. Вдруг он увидел молоденькую девушку, здешнюю учительницу Зинаиду. Она неторопливо шла по двору в белой с голубым короткой до колен одежде. У Зинаиды было веселое и простодушное загорелое лицо. Легко двигались на ходу ее сильные ноги и руки. Казалось, что она стройная, проносится над землею без усилий, видимых взору. Невинная открытость невинного тела возбудила, конечно, в полупьяном идиоте гнусные чувства. Да и могло ли в наши темные дни быть иначе? Даже и в рассказе влюбленного в красоту поэта нагота непорочного тела словно наглая нагота блудницы вызывает осуждение лицемеров и ярость людей с развращенным воображением. Строгая нравственность всех этих людей навязана им извне. Она не выдерживает никаких искушений и обольщений. Они это знают и опасливо берегутся от соблазна. А втайне тешат свое скудное воображение погаными картинками уличного, закоулочного развратца, дешевого, регламентированного и почти безопасного для их здоровьишка и для блага их семьишек. Урядник, видевший молодую девушку, так легко одетую, погано заухмылялся. Грязная похоть заиграла в его грубом теле под неряшливую, пропотелую одеждою. Он поманил к себе Зинаиду корявым грязным пальцем, по-идиотски зареготал, сдвинул на затылок порыжелую шапку. Молодая девушка подошла к уряднику легкую, свободную поступью. Так ходят царевны свободных стран и милых, увенчанные белыми цветами, ноги и девственницы, царевны стран, о которых не знает наш век, слишком парижский. Урядник дохнул на Зинаиду махоркою, водкою и луком и заговорил погано осклабясь, так что зелень и желтизна его кривых зубов полезли наружу. «Послушай-ка, размилашечка-девица, ты тут живешь?» Зинаида простодушно дивилась его красным грязным рукам, его красному возбужденно-потному лицу, его загвазданным глиною тяжелым сапожищем, всем этим внешним приметам уродства бедной грубой жизни. От этого уродства так легко и скоро отвыкали здесь, в долине жизни милой, невинной и успокоенной. Невольно улыбаясь, Зинаида сказала: «Да, я здесь живу, в этой колонии». Урядник спрашивал: «В кухарочках или в прачках? Ишь ты, конфетка ледянистая!» Он залился тонким, резко ржущим смехом и уже готовился начать наступательное любезное действие. Поднял растопыренную коричневую длань и указательным перстом с черную каймою на желтом толстом ногте прицелился, где бы ему ткнуть, щекотнуть или колупнуть раскрасавицу-девицу голоногую-голорукую. Но Зинаида, улыбаясь и хмурясь одновременно, отстранилась от него и сказала: «Я учительница в здешней школе, Зинаида». Урядник протянул смешливо: «Ишь ты, учительница!» Он сначала не поверил, что перед ним стоит учительница. Подумал, что веселая кухарочка или прачечка, подтыкавшаяся, чтобы удобнее мыть, стирать, варить, с ним шутить. Но всмотрелся он в лицо, каких не бывает у кухарочек. Вдруг начал верить. Зинаида с удивлением и с любопытством глядела на этого странного, грубо и скверно ласкового человека, сболтавшуюся около ног тяжелую шашкою в неуклюжих черных ножнах, и спросила: «А вы кто?» Урядник сказал с большой важностью: «А я буду здешний полицейский урядник». «Приосанился, приосамился. Что же вам здесь у нас надо?» — спросила Зинаида. «Не к вам ли, раскрасавица, сбежал мальчишка тут один из города? Мать его ищет, к нам в полицию заявила. Ежели он у вас, так надо его предоставить в город». «Да», — сказала Зинаида, — «у нас гостил на этой неделе один городской мальчик, да только мы его сегодня домой отправили. Теперь он должно быть уже у своей матери». Урядник недоверчиво ухмыльнулся и спросил: «А не врешь?» Зинаида пожала плечами, строго посмотрела на урядника. Сказала с удивлением: «Что вы говорите? Как можно говорить неправду? Да и зачем же мне говорить вам неправду?» «Кто вас тут знает?» — ворчал урядник. «Вам только поверь, так вы наскажете». «Нет», — повторила Зинаида, — «я вам сказала правду». Урядник важно сказал: «Ну, то-то, смотрите, ведь мы все равно все узнаем. Так верно домой отправили?» «Домой, к матери», — ответила Зинаида. «Так, значит, и донесем господину исправнику», — сказал урядник. «Он приврал для важности, послал его сюда становой пристав, а не исправник. Но для Зинаиды это было все равно. Она привыкла думать больше всего о детях и о своем деле. Грозное наименование полицейской власти не произвело на нее большого впечатления. Урядник ушел. Он продолжал широко ухмыляться, несколько раз оглядывался на учительницу. По дороге в город он был весел и рассеян. Мечтал грубо и погано, так мечтают дикари, ютящиеся в серых просторах наших городов, дикари, скрывающиеся под всякими личинами, щеголяющие во всяких одеждах. Зинаида с тоской и с печалью смотрела вслед за урядником. Грубые воспоминания о прежних днях оживали в ее душе, полной сладостными утешениями, созданного Триродовым иного, блаженного бытия в тихой прохладе милого леса. Потом Зинаида вздохнула, как разбуженная от кошмарного сна полуденного. Тихо пошла она своей дорогою. Через несколько дней Триродовскую колонию посетил становой пристав. У него было такое же понимание и такое же отношение к непорочному миру просиных полян, как и у того полуграмотного урядника. Только выражалось это отношение в смягченном виде. Становой пристав старался быть очень любезным. Он говорил неуклюже комплименты Триродову и его учительницам. Но, глядя на учительниц, становой улыбался так же погано, как и урядник. Узенькие калмыцкие глазенки его замасливались. Щеки покрывались кирпичным румянцем. Когда девушки отошли в сторону, становой подмигнул на них Триродову и сказал вполголоса: «Цветничок-с». Триродов строго посмотрел на станового. Становой сконфузился и потому рассердился. Он сказал: «Я к вам приехал, извините, по делу, довольно неприятному». Оказалось, что он приехал под предлогом переговорить об устройстве положения Егорки. Кстати, он намекнул и на то, что самовольное разрытие Егоркиной могилы может послужить поводом для судебного преследования. Триродов дал Становому взятку и угостил его завтраком. Становой уехал в полном восторге. Приехал, наконец, к Триродову и исправник. У него было пасмурное лицо и недоступный вид. Исправник прямо заговорил о самовольном разрытии Триродовым Егоркиной могилы. Триродов сказал досадливо: «Нельзя же было заживо погребенного мальчика оставить, чтобы он задохся в своем гробу». Исправник возразил сурово: «Вам следовало сообщить о ваших подозрениях настоятелю кладбищенской церкви. Он бы сделал все, что надо было сделать». Триродов сказал: «Сколько же бы времени прошло, пока ходили бы за священником?» Исправник, не слушая, продолжал: «А так непорядок. Этак всякий станет разрывать могилы. Так это что же будет? Он, может быть, грабить полез, а как его поймают, так он заявит. Мне, мол, послышалось, что покойничек жив и в гробу ворошится». «Вы знаете», — возразил Триродов, — «что мы пошли туда не с целью грабежа». Исправник твердил упрямо и сурово: «Это непорядок». Триродов пригласил исправника к обеду. Взятка исправнику была много крупнее, чем становому. После обильного обеда, выпивки и взятки исправник вдруг стал мягче воска. Он начал распространяться о тягостях и неприятностях своей службы. Тогда Триродов заговорил с ним об обыске и об избиении в участке учительницы Марии. Исправник побагровел и горячо говорил: Верьте чести, не от меня зависело. Творю волю. Новый наш вице-губернатор, простите за выражение, сущий живодер, тем и карьеру сделал. Триродов спросил, разве этим можно сделать карьеру? Исправник оживленно говорил, и видно было, что карьера нового вице-губернатора очень волнует его чиновничье сердце. «Помилуйте, это всем известно. Он своего приятеля в пьяном виде зарезал, в сумасшедшем доме сидел, и уже как он оттуда выбрался, уму непостижимо. Поступил по протекции в губернское правление и таким аспидом себя показал, что все диву давались. Живо в советники правления выскочил. Крестьян усмирял. Изволили, может быть, слышать?» «Как не слышать?» — тихо сказал Триродов. Исправник продолжал. В газетах об его подвигах печатали достаточно. Кое-что и лишнего прибавили, а ему это только на руку было. Большое на него внимание обратили, вице-губернатором сделали. Так он из кожи вон лезет, еще больше отличиться хочет. В губернаторы метит. Далеко пойдет. Сам наш губернатор его остерегается. А надо вам сказать, что у нашего губернатора крепкая рука в Петербурге есть». А все-таки Ардальон Борисовичу перечить не решается. «А вы и тем более?» — спросил Триродов. «Помилуйтесь», — говорил исправник. «Вы-то возьмите во внимание, какое мы теперь время переживаем. Никогда ничего подобного не бывало. Брожение среди крестьян такое, что не приведи бог. Вот на днях у помещика Хаврюкина экономию разгромили. Все, что можно было унести, все растащили. Скотину себе мужики разобрали. Жалости достойно. Из лучших хозяев в губернии Хаврюкин считается. Крестьяне у него в кулак зажаты были. Так вот они, как отплатили ему». «Как бы то ни было, — сказал Триродов, — а мою учительницу вы все-таки истязали. Это было возмутительно». «Позвольте-с», — воскликнул исправник. «Я лично у нее извинения попрошу, как честный человек». Триродов велел пригласить Марию. Мария пришла. Исправник рассыпался перед нею в извинениях и расцеловал ее загорелые руки. Мария молчала. Лицо ее было бледно, и глаза горели гневно. Исправник опасливо думал. «Этакая и убить не задумается». Поспешил уехать.